Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. В эфире передача «100 вопросов атеиста». За пультом Екатерина Южакова. И отвечает на ваши вопросы, как всегда, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете звонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, писать сообщение в Viber и WhatsApp по номеру телефона плюс 7 977 850 0996, писать на сайт theos.fm в мобильное приложение и, конечно, активно комментировать видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке. И начнем мы с вопроса, который заранее задал нам Василий Захарчук. И очень хотел бы услышать ответ в этом эфире. Василий спрашивает, как выглядит Бог? Почему в Библии нет описания его внешности?
Христос говорит, видевший меня, видел Отца. То есть, чтобы понять, как выглядит Бог, мы должны взирать на Господа Иисуса Христа. Он есть Божье откровение во всей доступной человеку полноте. То есть, если мы спрашиваем, как выглядит Бог, то нам стоит взирать на Иисуса Христа.
И у Василия есть еще один вопрос. Зачем Бог создал дьявола? Бог же все знает, и получается, что наперед знал, что дьявол будет искушать Еву, причем по воле Божьей, и знал, что Ева вкусит яблоко, и сам же создал такого несовершенного, глупого человека. Знал, что человек такой, и тут свое творение он выгоняет из рая на миллионы лет, чтоб те и их потомки мучились. Он знал, что так будет, и на это все была его воля.
Да, конечно, он знал заранее, и мы читаем, например, в книге «Откровение на Богослова», что Христос есть агнец заклана от создания мира. То есть от создания мира Бог знал, как оно все пойдет, Бог знал, что ему придется искупить человечество крестной жертвой. То есть, конечно, Бог все это знал, несомненно. А почему Бог на это пошел? Потому что Бог пожелал создать мир, в котором существует свободная воля. Добродетель, любовь, творчество, все эти хорошие вещи, они существуют, потому что существует свободная воля. Они не могли бы существовать, если бы не было свободной воли.
100 вопросов атеиста.
Я помню, как-то я набрел на форум, где юные ведьмы обсуждали свои ведьмовские дела, и одна ведьма там спрашивала своих, значит, товарок, как приготовить приворотное зелье. Конечно, на мой взгляд, это вообще неосуществимо технически, но ей ее соратница по ремеслу с неожиданной рассудительностью сказали, оно тебе надо. Ну, допустим, ты человека опоишь этим зельем, допустим, он к тебе воспылает, но ты же будешь знать, что он тебя не любит на самом деле, что он к тебе воспылал, потому что ты его уманипулировала при помощи вот этого самого зелья. Оно тебе надо, чтобы тебя любили вот на таких условиях. И вот Богу нужно, чтобы мы его возлюбили свободно, непринудительно. Богу нужно, чтобы мы были свободными существами, которые сами принимают решения, сами являются авторами своих решений. И поскольку мы так созданы, что являемся авторами своих решений, мы можем делать неправильные решения. И ангелы, и люди. Мы можем восставать против Бога. Мы можем выбирать свои собственные, а не его пути. И, конечно, Бог знает, кто как выберет. Конечно, для него это не новость. Но Бог решил, что вот так надо, так лучше, чтобы мы обладали подлинной свободной волей. Просто взять и как-то отменить этот выбор заранее, просто не творить сатану заранее, зная, что он падет, значило бы сотворить мир, в котором подлинной свободной воли нет. Ну, представьте себе, я, допустим, говорю, что вот Бог так создал мир, что человек может вступать в брак или оставаться холостяком. Но Бог, он хочет, чтобы все вступили в брак, поэтому тех, о ком он заранее знал, что они останутся холостяками, он просто решил не творить. И тогда окажется, что у вас нет реального выбора. Вы просто находитесь в мире, где не существует такой опции, не существует такой возможности. Но Бог создал мир, где есть реальная свободная воля. И это значит, некоторые ангелы и люди воспользуются этой свободной волей неправильно. И, конечно, Бог знает это заранее, и Бог это допускает, поскольку Бог желает сотворить мир, где существует у человека свободный выбор и возможность сделать выбор, в том числе неправильно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ричард Докине спрашивает, если бы Бог существовал и хотел убедить нас в этом, ему было бы очень просто это сделать.
Ну, мы как раз продолжаем на этом вопросе тот же самый разговор о свободной воле. Конечно, Богу было бы просто принудить нас признать, что Он существует. Только Ему это не нужно. Он не для этого нас создал. В конце концов, в момент страшного суда преклонится всякое колено, всякий язык исповедует, что Иисус Господь. Но для многих людей будет поздно, это будет, не будет радостным моментом, потому что когда бытие Бога станет неоспоримым, когда мы будем вынуждены его признать, нам нравится оно нам или не нравится, это будет означать, что мы уже потеряли возможность покаяться и уверовать. Мы можем только верить. Понимаете, у нас есть свобода обратиться к Богу, свобода принять Его приглашение, свобода стать членами Его семьи до тех пор, пока это для нас, скажем так, обоснованный, но не вынужденный выбор. Бог дает нам достаточно оснований для того, чтобы уверовать, но Бог нас не принуждает. Он приходит в этот мир как бы инкогнито. Знаете, я вот тут использую такую иллюстрацию, есть такой бродячий сюжет в сказках разных народов, что какой-то высокопоставленный очень человек, там принц или эмир, или еще какой-то, значит, такой вот правитель, он решает вступить в брак, и он понимает, что если он просто объявит, что я вот там принц или эмир, хочу себе жену, то понятно, что там все женское население брачного возраста будет у него под дверями, там и соседних стран тоже, потому что всем хочется выскочить за богатого, могущественного человека. Но он хочет, чтобы его полюбили, и поэтому он одевается в одежду простолюдина, он спускается к своим подданным, живет среди них, пока он не находит там свою любовь, которая его возлюбит как человека, а потом он ей уже открывается как правитель. Когда он с самого начала известен как правитель, конечно, там все к нему прибегут, но это не будет любовь. Это не будет свободный выбор, это не будет решение быть ему верным. Когда мы убедимся с такой неизбежностью, нравится оно нам или нет, что у этого мира есть создатель и судья, то, конечно, там люди захотят вести себя добродетельно и захотят угождать Богу, но это не будет вера. Это будет
100 вопросов атеиста.
Но это не будет вера. Это будет просто прямое и достаточно грубое принуждение. Но я приведу еще один пример. Я его приводил раньше, но мне кажется, он тут подходит. Один молодой человек, он нашел iPhone. Где-то он, значит, его нашел, и он его унес домой. Естественно, он... Это такая дорогая игрушка, у него не было денег купить свой. И он с ним там 2 недели, значит, развлекался. Потом пришла полиция, его арестовала. Ну, там какие-то есть в айфоне маячки, по которым можно его найти. Но его полиция заарестовала и обвинила в краже. Потому что у него в руках чужая вещь, которую он должен был бы, по идее, отдать хозяину или в полицию, как-то ее объявить. И поскольку он этого не сделал, его обоснованно обвинили в том, что он вор. И у него была возможность все это время, пока у него в руках находился этот айфон, у него была возможность покаяться, у него была возможность сказать, ну что это, вот нехорошая эта ситуация, у меня в руках чужая вещь, давай-ка я ее отнесу куда следует. Но он не захотел все это время. И вот в тот момент, когда к нему уже позвонила полиция, было поздно. За 5 минут до этого еще нет. За 5 минут до этого он мог связаться с хозяином этого айфона. Но вот в тот момент, когда в дверь позвонили, уже поздно метаться. Он же застигнут с чужой вещью на руках. Ему поздно уже объяснять, что он вот-вот хотел его отдать. Вот так и с покаянием. пока для нас не очевидно, что за нами придут, пока для нас не очевиден суд Божий, мы свободны покаяться, мы свободны пересмотреть свои решения. Когда для нас бытие Бога станет чем-то таким, что мы при всем желании не сможем отвергнуть, будет уже поздно каяться, будет уже поздно принимать какие-то решения. И поэтому до этого момента Бог дает нам достаточное основание для того, чтобы уверовать, но Бог не принуждает нас к вере.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Напоминаю, что вы можете звонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, писать в Viber, WhatsApp по номеру плюс 7 977 850 0996, комментировать трансляции ВКонтакте и Фейсбуке, писать на сайт theos.fm и, конечно же, в мобильное приложение. А с трансляции поступил вопрос: как вы ответите о вере в зернышко и передвижение горы, а также о страдании ребенка?
Значит, ну, про веру в зернышко там все достаточно просто. То, что Господь, очевидно же, не говорит о земляных работах. Это обычная манера выражаться, которая указывает на то, что верующий человек, он совершит некие великие дела, которые были бы невозможны в другом случае. И это действительно так, поскольку вот в Библии, там, в Деяниях апостольских мы находим очень небольшую группу людей, у которых нет ресурсов. То есть у них нет денег, у них нет власти, у них нет каких-то контактов. Это не императоры и его приближенные, это просто группа рыбаков каких-то, которым противостоит весь остальной мир. Их преследуют иудеи, их преследуют язычники, они проповедуют нечто, что вызывает неприятие и враждебность, и проходит какое-то время, и Римская империя становится христианской. То есть мы видим, что происходит нечто чудесное, нечто сверхъестественное. И на личном индивидуальном уровне вера меняет жизнь людей так, как это было бы невозможно. Происходят абсолютно удивительные вещи. Какие-то люди с самым незначительным стартом, они меняют весь мир, они меняют, производят огромное влияние в этом мире, им буквально двигают горы. И это оборот, это идиома, который указывает на что-то великое, на что-то, что иначе было бы невозможно. И понятно, что речь идет не о земляных работах. Библия часто использует образный язык, но, понимаете, мы все используем образный язык. Мы все постоянно используем какие-то образные выражения. Там, мы, допустим, когда говорим, эта новость произвела на меня тяжелое впечатление. Но впечатление, оно физически не обладает весом, оно физически не бывает тяжелым. Мы в данном случае используем выражение там, переносное. Или мы говорим, в час пик в вагоне людей было как сельдей в бочке. И это не значит, что люди были плотно упакованы и плавали в рассоле. Это просто идиома, которую мы используем для того, чтобы описать, что вот народу было много. И вот Библия, она использует образные выражения, как язык вообще. И вы будете горы двигать, это означает, вы будете совершать некие великие дела, которые вы не могли бы совершать иначе. Вопрос о том, там, за что страдают дети, он предполагает определенную ошибочную предпосылку, что мир устроен справедливо. И что люди, которые страдают, они страдают по каким-то заслугам. Им это за что-то прилетело. Вот за какие-то их, значит, грехи личные. Так Библия не говорит, что мир устроен справедливо. Мир во зле лежит, мир глубоко поврежден грехом. В этом мире существует незаслуженное страдание. В этом мире полно незаслуженного страдания. И мы знаем, что в этом мире Христос распят. Он потерпел распятие в этом мире. То есть говорить о том, что в этом мире все справедливо, если человек страдает, значит, ему это прилетело по заслугам, это, конечно, было бы полной ересью. Библия ничему такому не учит. Люди страдают в том числе незаслуженно из-за того, что весь этот мир является падшим, весь этот мир поврежден грехом. Мы грешим, а страдают от этого другие люди из-за того, что весь человеческий род взаимосвязан. И поэтому мы не утверждаем, что в личном страдании человека, ребенка или взрослого, виноват обязательно он сам. Это бывает такое, знаете, вот желание отыскать, что а почему с человеком случилась беда? Ну, наверное, он что-то такое, вот он неправильно себя вел, а я буду себя правильно вести, и меня это минует. Вот этот человек был богохульник, и у него случился рак горла. А я не буду богохульником, и со мной будет все хорошо. На самом деле это не работает. На самом деле можно быть добрым и благочестивым человеком и умереть от рака. И множество примеров. Мы живем в падшем мире, который поврежден грехом, и в котором страдание совершенно не обязательно связано с личным грехом человека.
100 вопросов атеиста.
Вопрос из WhatsApp. Один довольно известный доктор, упущу имя и фамилию, описывал сознание как поток психической энергии, проходящий через ствол головного мозга в остальные его отделы. Этот поток он и называл нашим сознанием. И этот так называемый поток мы воспринимаем как себя и как личность. Если брать во внимание концепцию тела, душа и дух, то что такое последние две, если их он отнес как результат процессов, протекающих в первом слове из трех?
Ну, понимаете, чтобы понять, о чем он, собственно, говорит, нужно подробно прочитать его работу. Вот. И если мы говорим, так сказать, на философском уровне, то то, что характеризует дух, это свобода. Дух обладает свободной волей. Он является автором своих решений. То есть, если материя... Любые события в материальном мире, они детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, то дух свободен. Человек может принимать решения свободно, автором которых он является, которые не детерминированы цепочкой предыдущих причин и следствий.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Олег спрашивает. Библия содержит множество явно архаичных ошибочных утверждений. Небо — это твердый купол, все виды жизни созданы за неделю и так далее. Всемогущий Бог не знал, что эти представления будут отвергнуты наукой.
Всемогущий Бог знает все. Другое дело, что, понимаете, когда говорят, что Библия не соответствует современной научной картине мира, я всегда спрашиваю, простите, какой картине мира должна соответствовать? Какого века? В 18 веке ученые люди верили в самозарождение мышей в соломе. В 19 веке, вот в начале 20-го, вот 100 лет назад еще, расовая теория была абсолютно общепринятым взглядом на человеческое развитие. Вот там... Томас Хаксли, который бульдог Дарвина, он проводил там расовеческие исследования, Эрнст Геккель тоже. Признанные научные светила, они там мерили людям черепа, описывали, почему, собственно, расы не равны. И это не потому, что они были злобные расисты, они считали, что вот наука так учит. И понятно, что это было одной из причин, по которой люди отвергали Библию, потому что Библия, она же предполагает единство человеческого рода, падшего в Адаме, искупленного во Христе, а наука говорила, что нет, существуют совершенно неравные расы, наука того времени. А сейчас наука, естественно, ничего такого не говорит. Наука подтверждает как раз тезис о единстве человеческого рода, и что расовые различия на самом деле крайне незначительны. Есть культурные различия, да, социальные, но вот расовые, они какую-то большую роль не играют. Наука считала до середины 20 века где-то, что Вселенная существует вечно. Однако постепенно утвердилась точка зрения, что Вселенная начала существовать. Ну, привожу к этому руку, например, католический священник, отец Жорж Леметр, который один из авторов теории расширяющейся Вселенной. То есть научная картина мира, она постоянно меняется. И в любой научно-популярной книжке, где описывается, что такое вообще наука, говорится о том, что наука, она постоянно находится в развитии, она постоянно меняется. И у нас, естественно, возникает вопрос, А какой именно научной картине мира должна была бы соответствовать Библия? Понимаете, если бы Библия соответствовала той научной картине мира, которую мы имеем сейчас, на второе десятилетие 21 века, то, скажем, в 20 веке на нее бы смотрели как на какую-то чепуху. Сейчас бы был бы короткий период, когда все совпало, а потом бы опять смотрели как на чепуху, потому что картина научного мира, она бы опять изменилась. Поэтому Библия не может соответствовать научной картине мира, которая постоянно меняется. Библия соответствует той картине мира, которая была у людей на момент дарования откровения. Поскольку Святой Дух не ставил себе целью наставлять людей в естественных науках. Просто потому, что цель Святого Духа, который действует в истории Израиля, в истории Церкви, это привести людей к спасительным отношениям с Богом. И поэтому Библия, та традиция жизни Божьего народа, из которой вырастает Библия, и Библия как текст вообще не озабочена вопросами естественных наук, потому что не имеет отношения к нашему спасению. И там, где мы находим в Библии какие-то представления о естественном мире, они находятся на уровне адресатов библейского послания вот на тот момент. Вот на тот момент люди считали, что небо — это твердый купол. И Библия как бы не опровергает, Библия не читает им лекции по космологии, это не забота пророков. Библия использует это их знание как такое фоновое. Ну, как мы бы, например, сказали, что видишь ли ты все эти бесчисленные галактики? Ну, ты их непосредственно не видишь, ну, вот там на фотографиях, сделанных телескопами. Вот все сии галактики сотворил Господь. А в древности они не видели никаких галактик, они видели над собой купол, который они воспринимали как твердый. И поэтому можно было сказать там, вот видишь ты над собой этот купол, его сотворил Господь. То есть Библия использует ту картину природного мира, которая есть у людей на тот момент. И она не занимается чтением там научных лекций. Это просто не ее задача. Поэтому Библия, естественно, не соответствует и не может соответствовать, и не должна соответствовать той или иной картине мира научной.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете звонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, писать в Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96, писать на сайт theos.fm в мобильное приложение и активно комментировать наши трансляции ВКонтакте и Фейсбуке. Вопрос также из WhatsApp. Как-то священник Олег Стеняев говорил, что если бы иудеи приняли Христа за Мессию, а не распяли его, то сразу же произошел бы конец света. Как же тогда искупительная жертва?
Честно говоря, я вот не берусь это комментировать, потому что я не слышал самой его фразы, я не слышал контекста, в который он это сказал, поэтому... Тут я как-то избегаю комментировать слова других людей, если я их сразу вот непосредственно не вижу, поэтому я тут ничего не берусь говорить.
Вопрос от Алексея. А с чего вы взяли, что материалисты должны вам словесно доказывать квалия?
С того, что материализм — это определенная картина мира, это определенная философия, которая претендует на описание реальности. И... Если человек утверждает, что вся наша психическая жизнь сводится к материальным процессам в коре головного мозга, он делает это утверждение, на нем лежит бремя доказательства. И тогда мы ему можем сказать, что, дорогой друг, очень похоже на то, что выразить наш субъективный опыт на языке физики и химии невозможно. В принципе, невозможно. Ну вот, как вам сказать, несколько дней назад я был в одном районе, где я провел часть детства. Там были наши родственники, я там приезжал туда, и там было озеро, были купальни, я там мальчиком купался. И когда я приехал в этот район, я там не был несколько десятилетий, наверное, так сложилось. Я увидел, что там район пришел в запустение, все развалилось, дома и кафе брошены, там вообще заброшка такая. И я пережил определенное чувство ностальгической печали. И вот я вам могу сказать, что, да, я испытал чувство ностальгической печали, я вспомнил слова поэта, что смерть и время царит на Земле. Можно ли это выразить на языке физики и химии? То есть материалист должен был бы сказать, в голове, в коре головного мозга у Сергея в этот момент имеет место такой-то набор импульсов. Этот набор импульсов можно описать на языке физики и химии. Можно ли это описать на языке физики и химии? Нет. Я, понимаете, про квалия, просто, может, кто-то не знает, о чем мы говорим. Квалия — это субъективное переживание. И для того, чтобы объяснить, что квалия, обычно используется такой пример. Вот представьте себе, что вы не знаете вкуса киви. Вам запрещено есть киви. Врачи считают, что у вас будет анафилактический шок, и вы помрете тут же, как только вы укусите киви. Но вы при этом большой специалист по киви. Вы знаете состав сока, вы знаете, как он действует на рецепторы языка. У вас есть супертомограф, при помощи которого вы видите, как он порождает сигнал в нейронных цепочках в мозгу. Вы все знаете со стороны физики и химии. Знаете ли вы вкус киви? Если вам врачи скажут, вы знаете, мы ошиблись, вам можно киви на самом деле, и вы попробуете этот фрукт первый раз в жизни, узнаете ли вы что-то новое? Да, конечно. Вот это ваше субъективное ощущение вкуса, оно будет новым. И оно будет несводимым, его нельзя будет выразить ни на каком, никакой объем физической информации не сможет его передать. Вот квалия — это субъективные переживания. И в рамках материализма это один из тех феноменов, которые не могут быть адекватно объяснены в рамках материализма.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Также вы можете комментировать трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте и писать свои вопросы в мобильное приложение. Ричард Докине спрашивает, любит ли Бог атеистов, иноверцев и геев?
Бог любит всех людей, Бог вообще любит все свое творение. Тут нужно понимать, что Бог любит всех. Вот мы все существуем, мы все живем, мы все дышим, потому что Бог нас любит. Мы получаем наше существование от Него. Если бы Бог нас не любил, нас бы просто не было на свете. Бог любит все свое творение, включая дьявола, бесов и погибшие души в аду. Проблема не в том, что Бог нас не любит. Бог нас любит всегда и всех. Проблема в том, что человек через грех противится любви Божией и выбирает свой собственный путь, который в итоге может привести его в погибель. Ну, представьте себе наркомана, которого отчаянно пытаются спасти его родители. Он находится в опасности погибнуть, но это же не родители его губят. Родители его любят, родители отчаянно пытаются его спасти. Родители отдают все, чтобы только как-то помочь ему выкарабкаться. Но он погибает именно от этой своей болезни, от этого своего пристрастия. Вот так грешные люди, которые упорно пребывают в грехе, они погибают не от того, что Бог их не любит. Бог их любит всех. Они погибают от того, что они упорно избирают путь погибели. Погибель исходит от человека, не от Бога. От Бога всегда исходит только спасение. Поэтому Бог любит всех. Бог любит любых грешников. Бог любит атеистов, Бог любит геев, Бог любит иноверцев, Бог любит все свое творение без исключения. Поэтому Бог предлагает каждому человеку покаяться и уверовать, и обрести вечное спасение. И каждый человек приглашен, за каждого человека умер Христос, каждому человеку предлагается прощение всех его грехов и новая жизнь. Беда в том, что человек может отказаться. Это да. Но Бог любит всех и всех ищет спасти. Это еще не значит, что все будут спасены, потому что нужно еще согласие самого человека, но Бог несомненно, любит все свое творение. Бог любит всех людей вообще.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос про Квалио из WhatsApp. А не слишком ли вы пытаетесь теоризировать практическую материалистическую часть опыта человека?
Я не очень понял вопрос. Что значит слишком теоретизировать? Вот есть феномен. Есть феномен свободной воли, есть феномен кваля, есть феномен интенциональности. То есть то, что является проявлением феномена нашего сознания. Вот мы с вами обладаем сознанием. Есть такой философ Томас Нагель, он атеист. И он написал книжку «Почему современная неодарвинистская картина реальности почти наверняка ложна». По-моему, ее у нас не переводили, она есть по-английски. И он пишет, что современно-материалистическая картина мира, она почти наверняка ложна, поскольку она не может адекватно описать такой феномен, как людей, как человеческое сознание. Мы обладаем квалия, то есть субъективными ощущениями, мы обладаем интенциональностью, то есть наше сознание направлено на что-то. Интенциональность — это, если сказать по-русски, о чем-тость. Вот мы сейчас разговариваем о квале, или мы боимся каких-то угроз, или мы надеемся на какие-то события. Наше сознание всегда на что-то обращено, и это мы не можем, опять-таки, описать адекватно на языке материализма. Материальные предметы ни на что не обращены, или материальный процесс, в отличие от сознания. И мы обладаем свободной волей, мы знаем, что мы являемся авторами своих решений, и мы исходим из того, что другие люди являются авторами своих решений. И вот поэтому феномен нашего сознания, феномен человека как самосознающего существа, которое обладает свободной волей и субъективным опытом, материализм описать действительно не может.
У нас есть звонок.
Здравствуйте. Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот в прошлый раз я поднял вопрос о том, что источником любого долга, в том числе нравственного, является принятые обязательства, а не предъявляемые требования. Вы в ответ много чего успели сказать, но вот я в частности такую вещь, значит, реальность, я процитирую, реальность наших нравственных обязательств абсолютно не зависит от того, принимаем мы их или нет, они существуют абсолютно независимо от нашего к ним отношения.
Да.
Ну вот смотрите, ведь все, что вы можете предъявить другим людям, это ваши личные нравственные требования или требования вашей социальной группы. Вы в свое время эти требования признали, вы сами приняли обязательство их исполнять, именно из этих ваших обязательств и, собственно, возник и ваш нравственный долг. Но вот для того, чтобы ваши нравственные обязательства стали нравственными обязательствами порицаемых вами людей, эти люди должны пройти тот же самый путь, что и вы. То есть сначала признать ваши требования, а потом обязаться их исполнять. Mm-hmm. То есть долг возникает из обязательств, а не из требований. Иначе вам, как христианину, допустим, придется исполнять любые требования. Например, почитать Аллаха или, допустим, не варить козленка в молоке его матери. Такие дела.
Ну, во-первых, вы уже вводите такое нравственное требование, как человек должен выполнять взятые на себя обязательства. Почему должен? С чего вы взяли? А если он не должен? А если любой человек, он может сказать, что, вы знаете, у меня такой этический кодекс, я считаю, что не надо выполнять взятых на себя обязательств. Я считаю, что я очень умный и всех могу кидать. А в чем проблема? Я себе такой выстроил кодекс, что я могу нарушать взятые на себя обязательства. И что? То есть вот это возникает проблема. И второе, то, что люди друг друга хвалят или порицают, независимо от того, брали на себя обязательства, не брали. Там, ну вот, смотрите, вот сейчас там обсуждают международный скандал, что там саудовские аравитяне убили журналиста, там, заманили в консульство, его там убили. И все исходят из того, что вот так поступать неправильно, что это достойно порицания, независимо от того, принимали на себя аравитяне такое обязательство или нет. Или там, не знаю, человека, там более простой пример, ловят на краже. И он говорит, вы знаете, я вот никогда не принимал на себя обязательство воздерживаться от кражи. Вот покажите мне бумагу, где я расписался. Там я, Вася Пупкин, сим торжественно принимаю на себя обязательство воздерживаться от кражи. Ну нет же такой бумаги. Нет, что пристали? Но тем не менее пристали, тем не менее считают его виновным, поскольку человек обязан воздерживаться от кражи совершенно не обязательно. Неважно, расписывался он в этом или не расписывался. Или когда я читаю там того же нашего Ричарда Догинза, который ругается на тех или иных религиозных людей, и он же исходит из того, что они поступают действительно объективно плохо. При этом он часто ругает людей совершенно других культур. Вот он там наезжает на, не знаю, ну, на тех же саудовских аравитян. Это люди абсолютно другой культуры, которые никаких обязательств перед Ричардом Докинсом на себя не брали. Но, тем не менее, он находит какие-то их действия, какие-то их обычаи неправильными и их порицает. То есть всякий раз, когда мы порицаем или хвалим других людей, мы исходим из того, что существует нравственный закон, существуют обязательства, которые люди обязаны соблюдать абсолютно независимо от того, подписывались они под них или нет. Ну вот смотрите, там эти... Нюрнбергский процесс, там судят нацистских преступников. Они, у них были обязательства, которые они подписывали. Они торжественно клялись повиноваться фюреру. А вот обязательств не убивать невинных людей они не подписывали. Ну, не было, нет такой бумаги, что я там такой-то обязаюсь, там Генрих Гиммлер обязаюсь не убивать невинных людей. Нет таких обязательств подписанных. Тем не менее, их судили, исходя из того, что существует объективный нравственный закон, и по этому объективному нравственному закону они виновны абсолютно независимо от того, что они подписывали и что они на себя брали. Любой человек, по факту того, что он является человеком, он подсуден, он обязан поступать определенным образом, мы все это знаем.
У нас есть еще сообщение от Михаила. «Является ли грехом ненависть к евреям? Почему Русская Православная Церковь не просит прощения у евреев за свой тысячелетний религиозный и практический антисемитизм?»
Ненависть к евреям является безусловным грехом. Значит, чтобы Русская Православная Церковь просила прощения там, за антисемитизм, как вам сказать, не очень понятно, кто это должен делать и от чьего лица. Ну вот смотрите, вы, очевидно, себя причисляете к евреям. Должны ли вы просить прощения там, за действия, скажем, израильского правительства? Я не думаю. Я думаю, что вы по отношению к израильскому правительству, как бы, вы им не руководите, это вообще не ваши действия. В церкви могли быть антисемиты, могли быть филосемиты. Там. Соловьев был филосемит, там. Можно найти... людей, которые там всячески заступали за евреев. Поэтому, что церковь в целом должна каяться, мне это кажется довольно странным. Конкретные люди должны каяться в своих конкретных грехах. Если человек, вот лично он ненавидит евреев, он этим, несомненно, грешит и, несомненно, должен в этом грехе раскаяться, но вот именно как человек, который лично согрешил. В покаяние каких-то общностей, которые состоят из совершенно разных людей, ну, мне как-то с трудом верится.
100 вопросов атеиста.
Очень большое сообщение прислал нам Павел Баптист, но постараемся зачитать его побыстрее. «Для вас Библия не является авторитетным и достоверным словом живого Бога. Вы постоянно твердите о каком-то позднем бронзовом веке, в котором, вероятно, жили поздние бронзовые люди, и они написали позднюю бронзовую книгу, которая называется Библия. Для вас Библия не является авторитетным и достоверным словом живого Бога. Для вас Библия не является Божьим откровением. Для вас Библия — это сборник мифов, легенд, сказок. Вот как Шурик в «Кавказской пленнице» собирал там всякие мифы, легенды, сказки. Вот так и в Древнем Израиле, по-вашему, бродили такие шурики и собирали всякие сказки, легенды. Потом смотрят, а у них Библия получилась. Вот так и Библию, по-вашему, написали вот такие шурики. То есть бронзовые люди из бронзового века написали эту бронзовую книгу, и вы, конечно, призываете не верить в эту бронзовую книгу, а верить в теорию эволюции, потому что верить в Библию, по вашему мнению, может только последний глупец. У меня к вам вопрос. Раз уж вы решили называть себя христианином, Скажите, пожалуйста, когда, по вашему мнению, по вашей версии, наконец-то заканчивается этот самый бронзовый век, на какой книге Библии?
Значит, я боюсь, что, знаете, вот один из, что очень сильно затрудняет дискуссию всегда с любым человеком, это когда человек начинает приписывать вам чужую точку зрения. Я считаю, что Библия является божественным откровением. Я считаю, что Библия является авторитетным Словом Божиим. При этом божественное откровение, оно разворачивается в истории. Вот вообще, если вы читали Библию, вы не могли не заметить, что речь там идет о событиях, которые происходят в далеком прошлом, с людьми, которые принадлежат к другим культурам, которые не являются русскими или американцами 20-21 веков, которые совершенно по-другому смотрят на вещи, у которых совершенно другие представления о природном мире в частности, которые, да, считают, что небо — это твердый свод. И, конечно, когда мы читаем Библию, когда мы читаем Слово Божие, мы должны исходить из исторического контекста, этот исторический контекст учитывать. Но иначе это будет просто безграмотно. Понимаете, читатель Библии, он находится в своем историческом контексте. Точно так же, как авторы Библии находятся в своем историческом контексте. И это неизбежно, с этим ничего не поделаешь. Просто пытаться этот исторический контекст игнорировать, ну, значит, впадать в множество совершенно жалких ошибок.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Станислав спрашивает, вообще-то причина, по которой мы начинаем порицать других людей, совсем не в наличии нравственного закона, а в том, что поведение этих людей не соответствует нашим личным нравственным нормам или моральным нормам нашей социальной группы. Разве это не очевидно?
Нет, это не очевидно. Более того, но это просто не так. Греховный поступок, злой поступок и несоответствие нормам моей группы — это совершенно разные вещи. Вот, допустим, у нас в России среди русских является нормой пить алкоголь. Среди религиозных мусульман является нормой воздерживаться от алкоголя. Наши групповые представления тут не совпадают. Считаю ли я грехом воздерживаться от алкоголя? Нет, конечно. Наоборот, я считаю, что они молодцы и правильно делают. То есть то, что у них другие нормы, это не значит, что они плохие, и не значит, что эти нормы плохие. Это абсолютно другой вопрос. Несоответствие представлениям нашей группы и зло — это разные вещи абсолютно. Я считаю, что некоторые обычаи, распространенные в нашей группе, они злые и плохие. А некоторые обычаи в других группах могут быть хорошие. Это абсолютно не связанные между собой вещи. Когда мы кого-то хвалим или порицаем, мы исходим как раз из всеобщего универсального морального закона. Иначе мы не могли бы порицать представителей других культур. Ну, я приведу пример. Я как-то беседовал с человеком, который очень бронил христианских конкистадоров, которые приехали там в Латинскую Америку, всех завоевали, поработили, утащили все золото и уничтожили уникальные местные культуры. На что я сказал, что, ну, конечно, конкистадоры были большие грешники, причем они были большие грешники даже с точки зрения законов Испании того времени. На них потом епископ Бартоломео Ласкаса списал доносы государю, чтобы он их обуздал, и он их пытался обуздывать. Но в местной культуре, например, были приняты человеческие жертвоприношения, было принято, чтобы жрец в ходе религиозного праздника танцевал в шкуре, содранной с человека. Ну, это был праздник в честь бога Шепетотика. На что мне мой собеседник сказал, но у них такая культура, у них такие обычаи, они имеют право, кто вы, чтобы судить? На что я ему сказал, ну и у конкистадоров такие обычаи, конкисты устраивать. У них такой вот, такие традиции, куда-нибудь приедут, всех завоюют, золото все заберут. Кто мы такие, чтобы судить их обычаи? Вот когда мы кого-то порицаем, или индейцев за человеческие жертвоприношения, или конкистадоров за их завоевание, мы исходим из некого универсального закона. Иначе мы никого бы не могли бы вообще судить. Мы могли бы только сказать, ну вот в нашей конкретной группе это не принято. Ну вот, не знаю, там где-то едят печеных муравьев, а мы их не едим. Но это не касается добра и зла вообще. Просто разные обычаи. Когда мы кого-то порицаем, какие-то обычаи, какие-то события, как что-то злое, мы исходим из того, что существует надкультурный, надгрупповой нравственный закон, которому мы все обязаны подчиняться, независимо от нашей конкретной принадлежности к той или иной группе.
100 вопросов атеиста.
Михаил спрашивает, почему церковь сочла необязательным слова своего главного учителя и резко запретила христианам жить по важнейшим правилам еврейской веры? И еще один вопрос, как объяснить категорический отказ церкви имени Христа от 2 из 10 запретов и предписаний величайшего пророка Моисея? Заповеди номер 4. Помни день субботний, не делай никакой работы в этот день. И заповеди 2. Не делай себе изображений ничего живого и не поклоняйся им.
Значит, отказ от соблюдения закона Ветхозаветного, он относится уже к апостолам, и он связан с тем, что цель вообще закона была привести людей ко Христу, подготовить приход Мессии Иисуса Христа. И после прихода Господа Иисуса Христа он просто теряет, просто нет смысла его соблюдать. Но его можно соблюдать, но не обязательно. А что касается субботнего дня, то суббота — это священный день отдохновения. А в русском языке суббота как священный день отдохновения и суббота как день недели — это одно и то же слово. Но вот в других языках это не так. Например, по-английски будет Sabbath и Saturday. Я когда учил английский, я путал все время. Заповедь о хранении священного дня отдохновения, она существует в церкви, только речь идет о воскресении, дне, когда мы вспоминаем воскресение Господа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Андрей пишет, вы рассказываете сказки про якобы имеющийся у вас опыт свободной воли. Это фактически означает, что вы неким таинственным способом имеете опыт того, что можете думать не так, как думаете. Можете ли рассказать об этом опыте? Без этого ваши байки о свободе воли не более, чем сказки про белого бычка. Приведите доказательства того, что можете думать и делать иначе. Доказательства обратного у нейрофизиологии и социальной психологии пруд-пруди.
Вы знаете, свободная воля — это не то, что нуждается в доказательствах. Это непосредственно переживаемый опыт того, что мы являемся авторами своих решений. 3-летний ребенок, который уронил на пол чашку и говорит «я нечаянно», он уже отлично видит разницу между событиями, которые происходят помимо его личного произволения, то есть нечаянно, и тем, что он сделал бы сознательно. Мы все прекрасно понимаем на бытовом уровне разницу между нашими личными действиями или личными действиями других людей, которые они совершают по своей свободной воле, и чем-то, что происходит помимо их воли. Для нас это абсолютно не является проблемой. Мы всегда признаем наличие свободной воли в других людях, когда мы их хвалим или порицаем. Когда мы читаем о том, что человек совершил какой-то подвиг, мы говорим, ой, как интересно развернулся физико-химический процесс у него в коре головного мозга. Ну вот эти нейроны, они так вот сработали в данный момент. Нет, мы хвалим его за то, что он по своей свободной воле совершил подвиг. Когда мы читаем о преступлении, мы не говорим, ну да, вот так вот процесс пошел не в ту сторону, таковы были неотвратимые законы природы. Нет. Мы его порицаем за то, что он совершил преступление по своей свободной воле, мог бы и не совершать. То есть для нас это нечто очевидное, абсолютно не нуждающееся в доказательствах.
Нам пора завершать эфир. На ваш вопрос отвечал Сергей Львович Худиев.
До свидания. С вами всегда очень интересно. Большое вам спасибо за ваши вопросы. До свидания.
Всем пока.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».